Седьмое. Прошло с неделю времени после разговора с Медынской. И дни, и ночи образ ее неотступно стоял перед Фомой, вызывая в сердце ноющие чувства. Ему хотелось пойти к ней. Он болел от желания снова быть около нее, но хмурился и не хотел уступить этому желанию, усердно занимаясь делами и возбуждая в себе злобу против женщины. Он чувствовал, что если он пойдет к ней, то увидит ее не такой уже, какой оставил. В ней что-то должно измениться после разговора с ним, и уже не встретит она его так ласково, как раньше встречала, не улыбнется ему ясной улыбкой, возбуждавшей в нем какие-то особенные думы и надежды. Боясь, что этого не будет, а должно быть что-то другое, он удерживал себя и мучился. Работа и тоска женщине не мешали ему думать и о жизни. Он не рассуждал об этой загадке, вызывавшей в сердце его тревожные чувства. Он не умел рассуждать, но стал чутко прислушиваться ко всему, что люди говорили о жизни. Они ничего не выясняли ему, а лишь увеличивали недоумение и порождали в нем подозрительные чувства к ним. Они были ловки, хитры и умны. Он это видел. В делах с ними всегда нужно было держаться осторожно. Он знал уже, что в важных случаях никто из них не говорит того, что думает. И, внимательно следя за ними, он чувствовал, что вздохи их и жалобы на жизнь вызывают в нем недоверие. Молча, подозрительным взглядом, он присматривался ко всем, и тонкая морщина разрезала его лоб. Однажды утром на бирже крестный сказал ему: «Ананий приехал. Зовет тебя. Ты вечерком сходи к нему, да смотри, язык-то свой попридержи. Ананий будет его раскачивать, чтоб ты о делах позвонил. Хитрый старый черт. Преподобная лиса возведет очи в небеса, а лапу тебе за пазуху запустит, да кошель-то и вытащит. Постерегись!»
«Должны мы ему?» — спросил Фома.
«А как же? За баржу не заплачено, да дров взято пятериков полсотни недавно. Ежели будет все сразу просить, не давай. Рубль — штука клейкая. Чем больше в твоих руках повертится, тем больше копеек к нему пристанет.
Да ведь как же ему не отдать, если он потребует?
А пускай он плачет, просит. Ты же реви, да не давай».
Ананий Саввич Щуров был крупный торговец лесом, имел огромную лесопилку, строил баржи, гонял плоты. Он вел дела с Игнатом, и Фома не раз видел этого высокого и прямого, как сосна, старика с огромной белой бородой и длинными руками. Его большая и красивая фигура с открытым лицом и ясным взглядом вызывала у Фомы чувство уважения к Щурову, хотя он слышал от людей, что этот лесовик разбогател не от честного труда и нехорошо живет у себя дома в глухом селе лесного уезда. Отец рассказывал Фоме, что Щуров в молодости, когда еще был бедным мужиком, приютил у себя в огороде в бане каторжника, и каторжник работал для него фальшивые деньги. С той поры и начал Ананий богатеть. Однажды баня у него сгорела, и в пепле ее нашли обугленный труп человека с расколотым черепом. Говорили на селе, что Щуров сам убил работника своего, убил и сжег. Такие речи говорили о многих богачах города. Все они будто бы скопили миллионы путем грабежей, убийств, а главное — сбытом фальшивых денег. Фома с детства прислушивался к подобным рассказам и никогда не думал о том, верны они или нет. Знал он также о Щурове, что старик изжил двух жен. Одна из них умерла в первую ночь после свадьбы в объятиях Анания. Затем он отбил жену у сына своего, а сын с горя запил и чуть не погиб в пьянстве, но вовремя опомнился и ушел спасаться в скиты на Иргиз. А когда померла сноха-любовница, Щуров взял в дом себе немую девочку нищую, по сей день живет с ней, и она родила ему мертвого ребенка. Идя к Ананию в гостиницу, Фома невольно вспоминал все, что слышал о старике от отца и других людей, и чувствовал, что Щуров стал странно интересен для него. Когда Фома, отворив дверь, почтительно остановился на пороге маленького номера с одним окном, из которого видна была только ржавая крыша соседнего дома, он увидел, что старый Щуров только что проснулся, сидит на кровати, упершись в нее руками, и смотрит в пол, согнувшись так, что длинная белая борода лежит на коленях. Но и согнувшись, он был велик. «Кто вошел?» — не поднимая головы, спросил Ананий сиплым и сердитым голосом. — Я? — Здравствуйте, Ананий Саввич. Старик медленно поднял голову и, прищурив большие глаза, взглянул на Фому. — Игнатов сын, что ли? — Он самый. — Ну, садись вон к окну. Поглядим, каков ты. — Чаем, что ли, попоить? — Я бы выпил. «Коридорный!» — крикнул старик, напрягая грудь, и, забрав бороду в горсть, стал молча рассматривать Фому. Фома тоже из-под лобья смотрел на него. Высокий лоб старика весь изрезан морщинами. Седые курчавые пряди волос покрывали его виски и острые уши. Голубые спокойные глаза придавали верхней части лица его выражение мудрое, благообразные. Но губы у него были толсты, красные и казались чужими на его лице. Длинный тонкий нос, загнутый к низу, точно спрятаться хотел в белых усах. Старик шевелил губами, из-под них сверкали желтые острые зубы. На нем была надета розовая рубаха из ситца, подпоясанная шелковым пояском, и черные шаровары, заправленные в сапоги. Фома смотрел на его губы и думал, что, наверное, старик таков и есть, как говорят о нем. — А мальчишкой-то ты больше на отца был похож, — вдруг сказал Щуров и вздохнул. Потом, помолчав, спросил. — Помнишь отца-то? Молишься за него? — Надо, надо молиться, — продолжал он, выслушав краткий ответ Фомы. — Великий грешник был Игнат. И умер без покаяния, в одночасье, великий грешник. — Не грешнее чай других-то, — хмуро ответил Фома, обидевшись за отца. — Кого, к примеру? — строго спросил Щуров. — Мало ли грешников? — Грешнее Игната покойника один есть человек на земле, окаянный Формазон, твой крестный Яшка, — отчеканил старик. — Вы это верно знаете? — осведомился Фома, усмехаясь. — Я? — Я знаю, — уверенно сказал Щуров, качнув головой, и глаза его потемнели. — Я сам тоже предстану перед Господом не налегке, понесу с собой ношу тяжелую пред святое лицо его. Я сам тоже тешил дьявола, только я в милость Господню верю. А Яшка не верит ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай. Яшка в Бога не верит, это я знаю, и за то, что не верит, на земле еще будет наказан. — И это вы знаете? — спросил Фома. — И это? Ты не думай. Я ведь и то знаю, что смешно тебе слушать меня. — Какой де прозорливец! Но человек, который много согрешил, всегда умен. Грех учит. Оттого Маякин Яшка и умен на редкость. Слушая сиплый и уверенный голос старика, Фома подумал. Смерть, видно, чует. Коридорный маленький человек с бледным стертым лицом внес самовар и быстро, мелкими шагами, убежал из номера. Старик разбирал на подоконнике какие-то узелки и говорил, не глядя на Фому. — Дерзок ты! И взгляд у тебя темный. Раньше светлоглазых людей больше было. Раньше души светлее были. Раньше все было проще. И люди, и грехи. А теперь пошло все мудреное. Эх-хе-хе! Он заварил чай, сел против Фомы и снова начал. «В твои годы, отец твой!» Водоливом тогда был он и около нашего села с караваном стоял. В твои годы Игнат Ясин был, как стекло. Взглянул на него, и сразу видишь, что за человек. А на тебя гляжу, не вижу, что ты, кто ты такой. И сам ты, парень, этого не знаешь, оттого и пропадешь.